Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина и в эфире, как обычно, программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Приступаем к нашей повестке дня. Самый ценный вопрос на сегодня – это…
Ну все, я даже не знаю, мне хочется замолчать, не знаю, спрятаться под стол, выйти, вы сразу так с провокацией. Самый ценный вопрос. Я хотела начать с Курской области, вернее, с того, как события в Курской области могут сказаться на экономике России, может быть, даже на международной экономике, если не забывать о газопроводе. У вас есть какое-то представление об этом?
Да, есть. Судя по тому, что происходит за последнюю неделю, после того, как началось наступление или военная операция вооруженных сил Украины на территории Курской области, газопровод работает нормально. Несмотря на то, что станция Суржа перешла под контроль, видимо, украинских операторов, но никаких сбоев, никаких проблем с прокачкой газа в Европу не существует. Ну, значит, краткосрочных экономических эффектов ни на российскую экономику, ни на экономику европейских стран ожидать не следует. Более того, лето – это сезон низкого потребления газа в Европе, потому что даже если были какие-то сбои, то это не сильно бы сказалось, потому что, в принципе, есть запасы, и в основном сейчас газ идет на создание запасов на зиму. Вот. Ну, конечно, есть мелкие экономические, мелкие по масштабам. По масштабам всей экономики. Я понимаю, что для каждой отдельной семьи просто переезд, бегство из насиженных мест куда-то в другое место или там разрушение дома, машины и так далее – это колоссальная проблема. Но с точки зрения российской экономики, ну, это вообще даже не… Я думаю, что Росстат ничего не увидит. Вот. Но я думаю, что вот если все так и будет продолжаться, то, соответственно, мы не увидим никаких экономических последствий. И вообще, мне кажется, говорить о последствиях Курская операция, битва на Курской дуге 2.0, слишком рано, она не закончилась. Она только в самой начальной стадии, и что за ней последует, мы не знаем. А может быть, последует марш на Москву, может быть, последует марш на Белгород, может быть, еще что-то последует, а может, просто украинские солдаты соберут грибы, ягоды, урожай и вернутся на свою родную землю. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас все, что мы будем говорить о военных аспектах Курская операция – это будет гадание на кофейной гуще.
Ну, какие-то более незначительные, наверное, последствия уже можно увидеть. Ну, например, то, что официальный курс евро превысил впервые за долгое время 100 рублей. Это является последствием того, что происходит в Курске или нет?
Нет, конечно. Нет, конечно, на российском валютном рынке после того, как московская биржа попала под санкции, и после того, как начались угрозы вторичных санкций в отношении китайских, в первую очередь, банков, начались, знаете, в финансовом мире есть такое понятие арбитраж, когда на разных рынках, где торгуются одинаковые товары, цены разные. И вот в России валютный рынок разбился на много разных сегментов. Мы даже не очень можем сказать точно, кто, ну, сколько их. Да, это, условно говоря, мы знаем, что есть белый юань, есть серый юань, есть банки подсанкционные, есть банки неподсанкционные, есть банки с иностранным капиталом, есть банки с российским капиталом, есть банки с китайским капиталом. И вот каждый с каждым, в какой валюте торгует. Есть еще рынок, на самом деле он сохраняется, рынок рубль-доллар, есть рынок рубль-евро. И вот все эти маленькие-маленькие сегменты валютного рынка, которые раньше консолидировались на московской бирже, ориентировались на торги на московской бирже, потому что было понятно, что всегда там проще, дешевле, быстрее совершить любую валютообменную операцию. Вот сегодня все это разбилось на много маленьких кусочков, и мне кажется, что всерьез даже Центральный банк, несмотря на то, что он ответственно заявляет, что он собирает информацию с внебиржевого рынка, он удивляется тому, что происходит, и тому, как, насколько далеко расходятся курсы, ну, одной и той же валюты, или там, одной и той же пары валют, правильно говорить, да, на разных сегментах рынка. И мы видели, что там, 3-4 дня назад разошлись курсы юаня, биржевой, не биржевой. Вчера, соответственно, что у нас понедельник, вторник, резко скакнул вверх курс доллара и курс евро. Сегодня курс доллара отыграл, рубль отыграл у доллара обратно 2 рубля. Ну, то есть, вот на валютном рынке происходит такой вот повсеместный арбитраж, и Центральный банк, мне кажется, что он до сих пор не имеет единой картины того, что происходит на валютном рынке, и поэтому его реакция Вот эти цифры, которые мы видим, там 100 рублей, 92 рубля, 93 рубля за доллар, да, это вот ну, некая среднеарифметическая по больнице, которую Центральный банк собирает, но при этом в один день он собирает с палат 1 по 16, со 2 с 6 по 18, потом с 11 по 24, и вот в результате получается не совсем сопоставимая картина. Но это точно совершенно никак не связано с курской операцией, это вот последствия санкционного давления на российский финансовый рынок.
То есть финансово никак Российскую Федерацию не затрагивает то, что сейчас происходит в ее регионе? То, что оттуда идут беженцы, ну, то, что нужно выплачивать какие-то компенсации, то, что нужно отправлять туда военных.
Лиз, вы задали очень хороший вопрос. Если посмотреть, то там наступление украинской армии на территорию Российской Федерации вообще никаких последствий в России не вызывает. В России вообще редко, когда политические потрясения вызывают потрясения на финансовых рынках, а здесь всем все равно, не только финансовым рынкам, но, в общем, и населению все равно. И тому населению в Курской области, да, куда пришли украинские солдаты, ну, они встречают, общаются, как ни в чем не бывало, да. Никто не бросает коктейли Молотова, никто не оказывает сопротивления, никто там не по ночам с берданками не выходит. Вот, там Путин проводит совещание и обсуждает темпы строительства в Российской Федерации, вопросы импортозамещения. Вот, ну, сказал Мантуров, ты там заплати по 10 тысяч тем, кто громко шумит. Ну и платит же бюджет, да, поэтому, в общем, всем остальным как-то по барабану, с нас же денег не собирают. Вот если бы сейчас Путин сказал, ну-ка давайте в Госдуму внесем закон из каждого россиянина по 10 рублей на поддержку Курской области. Вот тогда бы все сказали, оха. А там что-то происходит? Почему всех надо поддерживать? А так россияне не знают, куда идут деньги из бюджета, поэтому идут они в Курск, идут они в Грозный, идут они в Крым, идут они в Донбасс. Ну, по большому счету, там, 145 миллионам жителям России им все равно. Поэтому, конечно, вот все последствия, то есть мы там для какого-то, ну, как сказать, просвещенного класса, для людей, занимающихся аналитикой, анализом политических течений, исследованием там битвы пауков в банках, мы начинаем обсуждать, вот, Путин показал свою неспособность защищать Россию, вот, вам российские военные оказались небоеспособны, вот, там Путин повелся на провокацию Зеленского, который 2,5 года обещал, что он на российскую, на чужую территорию ни-ни, что это война оборонительная, что никаких операций на территории России ВСУ проводить не будет. Все это можно обсуждать сколько угодно, но российскому населению, независимо от того, где... Опять, тяжело тем, кто бежит. Да, вот у них реально проблемы. Вот тем, кто по каким-то причинам решил уехать из мест ведения боев. Понять можно, почему. Никому не хочется, да, чтобы вокруг тебя свистели пули, и хочется попасть в какое-то безопасное место. Но то люди переживают из-за того, что ему приходится уезжать, а не из-за того, что там на российскую землю пришел враг, да, супостат какой-то. И вот тут, там мечта... То страшный сон Путина, что вот-вот Запад, он же сказал, что это вообще не Украина, это Запад наступает на Россию. И вот уже мишки, ну если коготь не вырвали, то точно вырвали какую-нибудь пару шерстинок из хвоста. Россиянам вот вообще по барабану, а финансовым рынкам тем более. Там же нет нефтяных скважин, да? Там же нет месторождений никеля или золота. Вот представляете, если бы там десант ВСУ высадился где-нибудь в районе Самотлора, да, захватил бы месторождения нефтяные и перекрыл нефтяную трубу. Вот это была бы операция. А так, подумаешь, там 1000 квадратных километров Курской области. У нас этих квадратных километров почти 18 миллионов.
Разве это не серьезный удар для Кремля?
Понимаете, Кремль же это, как сказать, во-первых, это не единое существо, да, это некая группа людей, у каждого там свои интересы, свои взгляды. Там есть сторонники военной операции, там есть противники военной операции, да, там есть люди, которые там хотят сделать друг другу, как это, поставить козу, да, или там вставить палки в колеса. Есть Кремль, восприятие россиян. У меня ощущение, что обычные россияне, как Кремль реагирует на то, как себя ведут россияне, на то, что они говорят или думают там, о том, что происходит в стране или в мире. Вот поскольку россияне в целом смотрят пофигистски на то, что происходит в Курской области, ну, в общем, Кремлю тоже волноваться особо, ну, почему они должны проявлять свою нервозность? Почему они должны говорить о том, что им плохо, им страшно, что вот сейчас ВСУ страшно, ВСУ что-нибудь еще такое сделает? Я думаю, что с точки зрения последствий для там, войны, да, там, тактики ведения войны. Там, ночной удар ВСУ по 4 российским аэродромам, вывод из строя нескольких бомбардировщиков, в принципе, оказывает гораздо более серьезное воздействие, чем там, захват 1000 квадратных километров. Да хоть 10 тысяч захватите. Да хоть 10 тысяч захватите. Путин там вот в Донбассе, я как это, буду давить и давлю, давил и давлю, давил и давлю. И не собираюсь я там прекращать давление. Буду давить до тех пор, пока не дойду до Днепра.
Хорошо, давайте тогда дальше немного пойдем. Вы говорили про то, что если бы жителям приходилось жителям России сдавать деньги на помощь Курской области, то это бы стало для них чем-то более значимым. Но вот мы видим, что в ряде регионов, в том числе в Дагестане, который считается довольно бедным регионом, деньги все-таки собирают, ну, как привычно, в таком обязательно в принудительно-добровольном порядке. Но, тем не менее, это ни к чему не приводит. Почему? Какие должны быть масштабы и какие должны быть размеры этих затрат для того, чтобы россияне возмутились и почувствовали эту беду как свою?
Лиз, мы можем только гадать. Мы можем только гадать. Но вот решение там, главы любой области или региона, да, даже если это обязательно принудительно, добровольно принудительном порядке происходит, я не сильно верю, что в Дагестане можно в добровольно принудительном порядке все население заставить сброситься на поддержку Курской области. А вот если Путин выходит и говорит, что вот, ребята, вы знаете, на нас напал страшный враг, и мы не можем защитить страну, и нужно сброситься по 10 рублей. Вот тут бы у россиян точно совершенно начали бы шевелиться мозги. Да, потому что, во-первых, есть, оказывается, страшный враг, который может напасть на Россию. И российская армия ничего не может сделать. Во-вторых, выясняется, что у Путина нет денег. Да, причем денег каких-то мелких. По 10 рублей с человека, ну о чем вообще разговор? Даже если по 100 рублей с человека, то, в общем, тоже в современной жизни, при современном уровне цен, не бог весть, какие большие деньги. Да, это могло бы заставить там, мозги шевелиться. А когда вообще никто ничего не знает... Я не знаю, это трудно гадать. Да, мы же видим, причем у россиян мы понимаем, что это вот общество такое атомизированное, все расколотое на маленькие-маленькие кусочки. И когда 6 лет назад принималось решение о повышении пенсионного возраста, то в принципе возмущались люди предпенсионного возраста. Да, то есть там 55-60 у мужчин, там 50-55 у женщин. Вот. А те, кто моложе, те, кто старше, они даже не хотели их поддерживать. Вообще о чем речь? Ребят, ваша проблема, вы с ней занимаетесь. Вот, то есть вот желание поддержать... Причем о повышении пенсионного возраста ну, там, знала вся страна, да, потому что это, и Путин про нее, кстати, говорил. Да, ну, в общем, как-то защищать интересы других людей у россиян не принято.
Стало известно, что правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Мы уже с вами это обсуждали, мы уже говорили о том, что август – это ну, вот такой вот сезон. Но давайте все-таки, раз уж есть окончательное решение, что не будут до конца года экспортировать бензин, поговорим об этом чуточку подробнее. Какие экономические последствия для России это выльется, какие будут плюсы и минусы?
Лиз, ну, во-первых, я бы не стал очень серьезно относиться к тому, что правительство говорит, что запрет продлится до конца года, потому что если вдруг мы предположим, что российским инженерам удастся восстановить нефтеперерабатывающие заводы, и они начнут работать на полную мощность и производить бензин в проектных объемах, то бензин хранить будет негде. Да, и российское правительство, там, мое слово, хочу дал, хочу взял, да, сегодня ввел запрет до конца года, а там 15 ноября сказал, да, ребята, слушайте, я передумал, я же никому плохо не сделаю, если я разрешу экспортировать бензин, правда? Ну вот, пусть бензин ввозят, у нас его так много, что уже некуда складывать. Вот, поэтому в этом отношении то, что запрет до конца года, ну, нужно относиться достаточно спокойно. Экономические последствия, если мы исходим из интересов людей, которые вводили этот запрет, да, то есть это в первую очередь Министерство топлива и энергетики, они отвечают за стабильность российского рынка автомобильного топлива, то, видимо, на сегодня их расчеты показывают, что вот если вывоза бензина из страны не будет, то на рынке большого дефицита или существенного дефицита бензина не возникнет на розничном рынке, на потребительском рынке. И июнь, что у нас июль? Июль прислал такие не очень хорошие сигналы, да, что цены на бензин выросли на 2%, что в российском масштабе цены достаточно много. Да, если мы там посчитаем в годовом измерении, это там почти что по 30% набегает годовых. Да, дизельное топливо выросло медленнее на 1%, но тоже, в общем, где-то ближе к там, 14% в год. Вот, то есть понятно, что цены растут, ну, либо у населения очень много доходов, и оно начинает много ездить, либо в каких-то регионах возникает дефицит автомобильного топлива, и АЗС начинает потихонечку повышать цены, ну, потому что надо, что, они же не могут допустить, что надписи появились, бензина нет. Есть спрос, цены растут. Вот, поэтому я думаю, что очевидное экономическое последствие, ну, на которое рассчитывают люди, которые вводили этот запрет, то, что на бензиновом рынке будет, ну, относительно спокойно, что никаких чрезвычайных событий там не произойдет. Но, как говорится, человек предполагает, Бог располагает. Может, я же начал свои рассуждения с того, что российские инженеры могут отремонтировать поврежденное оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Но ведь точно так же украинские вооруженные силы могут нанести еще несколько ударов или несколько десятков ударов по российским НПЗ и повредить их еще больше. Поэтому вот планы, как это, гладко было на бумаге. Поэтому планы хорошие, что должно быть все спокойно.
А какие планы будут реализованы через запрет на повышение цен на некоторые модели электроники и бытовой техники? Ряд крупных торговых сетей согласились с этой инициативой Федеральной антимонопольной службы, но я не очень понимаю, как это должно работать. То есть, не знаю, берется какой-нибудь чайник, и цены на него не повышаются, кто-то решает, кто выставляет список этих предметов, кто решает, какие предметы нужны, какие не нужны.
Лиз, я думаю, что это избыточное, как сказать, усердие чиновников, которые боятся, как бы чего не вышло. Просто когда, если вы покупаете какую-то модель электроники, неважно, это чайник или компьютер, да, и смотрите на обратной стороне модель, то, как правило, вы видите там большое сочетание букв и цифр. Иногда это сочетание может там быть 5 знаков, иногда там 8 знаков, иногда 10 знаков. Да, и достаточно там поменять последний знак, там вместо буквы Z поставить букву Y или вместо цифры 8 поставить цифру 2, и это уже совершенно другая модель. Я не понимаю, каким образом можно устанавливать цены, вот фиксировать цены на бытовые товары, там, не продовольственные. Вот, ну, я понимаю, что там продовольственные сети, все там федеральные продовольственные сети, они ежемесячно посылают отчет в Федеральную антимонопольную службу о том, на какие товары они сдерживают цены. Этот список составляет там 6-7 страниц, напечатанный шрифтом 6, да, и вот так мелко, и с одним интервалом пробела. То есть мелко. Ну, там пишется молоко 2%. Молоко 2% в таких-то разливах, в пакетах. Молоко 2% такое-то. То есть очень-очень-очень подробная спецификация. И, ну, соответственно, мы понимаем, что если антимонопольная служба или Минпромторг придет проверять, да, то у торговых сетей все в порядке. А вот как со всеми индексами, буквами можно бороться, тем более, что электроника в России там больше, чем наполовину, процентов на 65, наверное, импортная, я не понимаю. Но звучит классно, звучит очень хорошо. В тот момент, когда инфляция угрожает, когда враги угрожают, когда англичанка гадит, инфляция в России разгоняется, а усилия Центрального банка ни к чему не приводят, мы все как один встаем на защиту российского рубля и российского населения. Вот, и объявляем о том, что цены повышаться не будут. Но так же, как с экспортом бензина. Мое слово, хочу дал, хочу взял. Вы знаете, возникли внешние обстоятельства. Ну, хорошо, там, доллар там, с 88 вырвался до 93-х, и откатился на 90. А вот если бы он с 93 на 95, а с 95 на 98, а с 98 на 100. Ну вот прямо я так и поверил, что торговые сети в этой ситуации цены зафиксировали и будут в антимонопольную службу сообщать, что цены не двигаются. Да нет, конечно, так не бывает. Чудес в экономике не бывает. Как только вы фиксируете цену, у вас возникает дефицит.
Ну, можно выбивать еще цены, знаете, вот как на советских предметах, когда на самом предмете выбито там 3 рубля. Вот так же здесь всем вот эти цены выбить, и будут у нас товары, чайники с фиксированной стоимостью.
Нет, у нас товаров не будет, Лиз.
А почему?
Потому что количество денег у населения... Ну, потому что количество денег у населения растет быстрее, чем количество товаров. Инфляция – это инструмент приспособления спроса и предложения. Вот ничего другого мировая экономика не придумала. Вот была попытка 75-летняя, да, там чуть меньше на самом деле, там 70-летняя попытка советской власти Установить плановое хозяйство, фиксировать цены. Ну, мы знаем, чем закончилась советская экономика. Но для тех, кто не знает, ну, советую сильно съездить там, на остров Свободы, Куба, и посмотреть. Там хороший курорт, и можно отдохнуть. Ну, и заодно посмотреть, что такое страна с фиксированными ценами, как она живет. Ну, или Венесуэла, тоже ничего.
То есть вы говорите, что невозможно, в принципе, глобально держать такую политику ценовую? Даже если учитывать, там, да. Если найдется какой-нибудь умный экономист, учтет опыт предыдущих государств, учтет опыт исторический и скажет, я сейчас сделаю все хорошо.
Лиз, а как вы считаете, можно ли обмануть природу и сделать так, что в Москве круглый год температура будет между плюс 10 и плюс 25?
Было бы неплохо.
А если человек придет и пообещает, так скажет, Владимир Владимирович, обещаю. Обещаю, только дай мне 3 триллиона рублей, и я тебе сделаю суперклимат в Москве. Но есть же такой город, Сан-Франциско, да, там, условно говоря, я сейчас точно не помню, температура круглый год между там, плюс 10 и плюс, не знаю, там 22, например, или ну, где-то около этого, да. И вот в этом диапазоне держится. Но почему нам из Москвы не сделать Сан-Франциско? Вот почему там можно, почему этим зловредным, недружественным американцам можно жить в таком климате, а в Москве нельзя? Но также и законы экономики, их обмануть невозможно. Да, если у вас есть спрос и есть предложение, то единственный инструмент, когда они могут прийти в равновесие, это цена.
По поводу цен, тоже продолжение разговора, по поводу роста зарплат скорее. В Москве теперь платят почти 2 миллиона за заключение контракта. И, насколько я понимаю, цены эти повышаются не только в Москве, но и в других городах. Есть какой-нибудь предел, когда у России перестанет хватать денег на оплату контрактников?
Ну, смотрите, такой предел есть снизу. Да, вот уже снизу мы знаем, что Путин, сколько там, пару недель назад, подписал решение, что федеральная выплата за подписание контрактов составляет 400 тысяч рублей, и что регионам рекомендуется платить не меньше 400 тысяч в дополнение. То есть вот мы знаем, да, что там минимальная планка за подписание контракта 800 тысяч рублей. Угу. Если она сверху, если предел сверху, но если мы думаем о количестве денег, то я думаю, что нет. Ну, потому что в конечном итоге вот эти вот выплаты, они касаются тех, кто приходит новыми, новички. Да? Ну, и даже если их приходит, не знаю, там 10 тысяч человек в месяц, да, там 15 тысяч человек в месяц, ну, да, это там 100, 150, 180 тысяч человек в год. Ну, в общем, деньги для российского бюджета пока подъемные.
Да? Там, даже если это, наверное, платить по 2 миллиона?
Да. Ну, почему нет? Посчитайте. Посчитайте. Вот. Российский бюджет, он запасы имеет, как говорится. И первая мысль у меня, кстати, вот сейчас чуть-чуть назад отскочу, когда доллар резко скакнул там, с 88 на 93, у меня первая мысль была, так, у Минфина начались проблемы, ему срочно нужно увеличивать доходы. Вот, да? Ну, то есть просто очевидный бенефициар от девальвации, самый простой способ получения денег в бюджет – это там, девальвировать рубль. Вот, поэтому можно, как это, как, моя любимая фраза из фильма «Свадьба в Малиновке». Бери себе, я себе еще нарисую. Да? Вот это вот точно совершенно про российский Минфин и Центральный банк. Если деньги нужны, то, в общем, за этим дело не заржавеет.
А что насчет мобилизации?
Поэтому... Сейчас, Лиз, я закончу. Да. Подождите, сейчас. Значит, на самом деле, я думаю, что предел существует ровно в тот момент, когда желающих идти продавать свою жизнь, там, не за 2,5 миллиона рублей, как в Москве сейчас, не за 5 миллионов, не за 10 миллионов, России не останется. Да, ну вот сколько эта цена составляет, вот в какой момент количество мужчин, которые не готовы будут продавать свою жизнь ни за какие деньги, вот оно там станет, вот все мужчины скажут, нет, слушайте, жизнь, она дороже. Да, жизнь дается человеку один только раз, и прожить ее надо. Вот, поэтому я думаю, что предел, он вот так определяется.
Вы верите, что такой предел существует?
Да. Я думаю, что он существует. Да, но опять, смотрите, вот, ну, сказать, что вообще никто не там, за 100 миллионов рублей не пойдет воевать, наверное, невозможно. Но опять цифра условная. Но если за 100 миллионов рублей выплат пойдет 10 человек, да, то эта проблема российской армии не решит. Да, и даже если пойдет 100 человек в месяц, то это тоже проблема российской армии не решит. То есть мы же говорим о том, что вот российской армии нужно там, от 10 до 15 тысяч рекрутов ежемесячно. Да, и вот я думаю, что для того, чтобы вот для этого объема как говорится, рекрутируемых, да, мобилизованных контрактников, добровольцев, как угодно их называйте, конечно, какая-то цена существует, что в таком объеме там, российских мужчин, которые готовы идти умирать, их просто уже не будет.
А по поводу мобилизации, какова вероятность, что Российская Федерация решится на еще одну волну мобилизации с точки зрения как раз экономической?
Ну, начнем с того, что предыдущую волну мобилизации никто не отменял. Да, как нам заявили неоднократно представители Кремля, вот, для того, чтобы мобилизацию отменить, нужно, чтобы президент Путин подписал указ, а он его не подписывал.
Хорошо, поэтому какая вероятность, что активируется снова мобилизация?
Смотри, хорошо, хороший вопрос. До тех пор, пока за 2,5 миллиона рублей в Москве и за 800 тысяч рублей в самом бедном российском регионе есть 10 до 15 тысяч человек в месяц, желающих идти продавать свою жизнь, вот мобилизацию в какую-то более интенсивную проводить не имеет смысла. Как только выяснится, что вот вместо этих 10-15 тысяч в месяц вам приходит 1000, вот тогда мобилизация станет более жесткой. Да? Тогда начнут рассылать повестки, и выяснится, что отвертеться уже не удастся.
То есть тут вопрос чисто в том, можно ли пока закрывать эти дыры контрактниками?
Да. Да, абсолютно. То есть вопрос, мне кажется, что мы постоянно говорим на эту тему, понимаете? Вот мобилизация образца осени 22 года, когда вам сразу сваливается 330 тысяч человек, которые нужно поселить, обуть, одеть, накормить. Но это невозможно. В российской армии нет таких мощностей. Да, их просто даже вот разместить негде.
Но на первую же мобилизацию как-то решились?
Да вспомните, Лиз, вы вспомните кадры, которые мы видели. Люди спали в автобусах, на улицах, не знаю, там. Их не кормили, не поили, не обували, не одевали. Да? Ну, то есть, вот допустить еще раз такое, ну, вряд ли кто-то на это готов. А зачем? Самое главное, зачем? А дальше вы должны этих людей подготовить. Да, там мощности там, военных частей, где можно готовить солдат, они в то время составляли примерно 30 тысяч человек, там, посадочных, или не знаю, как их назвать, мест. Да, то есть, единомоментно российская армия могла обучать 30 тысяч человек. Но сейчас подняли до 60 тысяч. Да, но обучение идет 2 месяца. Соответственно, вот, ну, куда вам еще? Да, вы взяли 300 тысяч, и что вы с ними будете делать? Их даже учить некому. Да, вот, ну, хорошо, они будут сидеть, вы им будете обязаны платить там, большие деньги, а они будут, извините, дурака валять, козла забивать, водку пить. Да, вот пока есть возможность набирать добровольцев, пока есть большое количество людей, готовых продавать свою жизнь за деньги, мобилизация не нужна. Вот интенсивная мобилизация образца осени 22 года, она не нужна, она вредна.
Ну, просто мы сейчас видим события в Курске, которые, казалось бы, подталкивают к тому, что людей не хватает, если уж туда срочников отправляют. Или это не так уж важно для российской власти, отправлять срочников или не отправлять?
Ну, во-первых, для российской власти вообще ничего не важно. Да, во-вторых, никто не собирается защищать Курск. Да, вот там держит украинское, как сказать, войска на каком-то удалении от Курска, не знаю, там 60 или 70 километров, и особо интенсивных действий уже там не происходит. Там маленькие разведывательные группы туда-сюда тыкаются, да, где слабина, туда прошли, взяли очередное село. Но понятно, что никакой такой масштабной войсковой операции с целью похода на Москву или хотя бы на Курск украинские вооруженные силы не собираются предпринимать. Ну и что дергаться-то? Сейчас мы пограничников соберем, сейчас мы Росгвардию туда отправим, сейчас мы, не знаю, немножечко этих самых призывников там нажмем, поднадавим. Ведь сколько у нас там в призыв приходит? 130, от 130 до 140 тысяч человек. Вот, соответственно, мы понимаем, что сейчас у нас уже приближается осенний призыв. Значит, там молодые люди, которые отслужили, ну, не очень молодые, отслужили уже там 9-10 месяцев, они собираются на гражданку. Ну, вот мы на них понадавили, мы им пообещали. Ну, что ты поедешь к себе в деревню? Какая город? Какая у тебя профессия была? Ты кем был? А вот смотри, мы сейчас тебе такие бабки сразу предложим. И там из этих, не знаю, там из 130-140 тысяч, которые должны уйти в запас, уволиться, да, со службы, ну, и они из них наберут там 15 тысяч человек. Один из 10, ну, точно наберут. Ну, вот и бросят их туда, под Курск. И будут они стоять там, как это, стеной. Заградительной, живой стеной. Вот. Не нужна мобилизация. Но 300 тысяч человек, российской армии, это один кошмар только будет.
То есть вы хотите сказать, что с какой-то репутационной и, в принципе, с точки зрения рациональной отправка срочников в боевые действия для российской власти выгоднее, чем новая мобилизация?
Лиз, мы пока не очень понимаем, куда отправляют срочников и в каких количествах. Да? Если их отправляют условно, в район Курска, в город Курск, который там в 60-70 километрах, для того, чтобы там поддерживать порядок, а не знаю, там местных силовиков, милиционеров, Росгвардию отправлять на линию фронта, да, то это одна история. Да? То есть Курск, мы же пока знаем только, что собираются призывников отправлять в Курскую область. Да? Ну, их пугают там, как же, самое главное, это солдат, который у тебя в подчинении, его надо напугать. Да? Вот их пугают, что сейчас пойдете на войну. А если будешь сопротивляться, то еще и первым пойдешь. Вот. Посмотрим, посмотрим. Да? Мы видим, что, ну, судя по всему, да, там украинские военные захватили в плен какое-то количество российских солдат, в том числе и призывников. И мы не видим никаких там особо массовых протестов, да, мы не видим солдатских матерей, которые там плачут, кричат, выходят на Красную площадь. Да, ну, как-то вот, значит, нет такой проблемы. Ведь даже если вспоминать афганскую войну или, да, чеченскую войну, то, что ближе. В общем, ну, с чеченской сложнее, да, в афганской войне солдатские матери, они появились там лет через 5 после начала войны. Да, надо напомнить, что в афганской войне погибло 13,5 тысяч советских солдат. Да, это примерно раз в 10 меньше, чем погибло их в Украине. Поэтому, ну, мы не знаем, посмотрим. Да. Для российской власти отправить там человека под ружьем, человека в погонах, ведь невыполнение приказа в армии, независимо от того, призывник ты, контрактник, мобилизованный, доброволец, невыполнение приказа – это уголовное преступление. Да, и тебя могут отправить под суд. И людей, которые готовы пойти под суд, но сохранить чистую совесть, мы знаем, что в России их очень мало. Да, ведь если тебе приходит повестка идти в армию, то у тебя всегда есть выбор отказаться. Да, вот за это будет наказание, за это тебя посадят в тюрьму, там у тебя будет срок, там, по-моему, не знаю, от 4 до 6 лет, что ли, дают сейчас за это. Да, но у тебя есть выбор. У тебя есть выбор не убивать людей. Людей, которые, россиян, которые пошли по этому пути, их очень мало. И большинство, людям, которые приходят в поездку, ну да, ну что, мне приказали, мне сказали, а кто я такой, ну, не мне судить, родина в опасности, враг наступает, если не мы, то они, ну и так далее. Да, поэтому я думаю, что вот не нужно думать, что там российские призывники – это какой-то вот особый класс людей, там, которые по-другому смотрят на мир. Они смотрят на мир точно так же, глазами Путина.
Вы у себя в Телеграм-канале писали, что есть отчет, который подготовил Сбербанк и Газпромбанк относительно идеи идеи произвести 1000 гражданских самолетов к 2030 году. И согласно этому отчету, ну, не нужны эти 1000 самолетов, и вообще не получится, и не надо. Можете подробнее об этом рассказать?
Ну, Лиза, я на самом деле пересказал заметку из газеты «Коммерсант». Давайте источник все-таки мы укажем. И это так называемый аудит государственной программы поддержки гражданской авиации, которая была в спешке принята по указу Путина летом 2022 года, когда были введены санкции на поставку гражданских самолетов в Россию, когда Российская Федерация украла у западных владельцев самолетов там несколько сотен самолетов, по-моему, до 600 штук, общей стоимостью там 20 миллиардов долларов. Вот. И никто не понимал, что делать с Россией. Ну, как-то, я так понимаю, что Путин сказал: ребята, это всерьез и надолго, готовьтесь к тому, что у нас новых самолетов не будет, и срочно сделайте мне красиво. Так, чтобы вся страна летала только на российских самолетах, и сделайте мне, чтобы красиво. Но поскольку этот заказ поступил в адрес Чемизова, Сергея Чемизова, который является руководителем Ростеха, внутри Ростеха есть объединенная авиастроительная корпорация, которая производит, собственно говоря, и военные, и гражданские самолеты. А курирует все это дело первый вице-премьер, ныне первый вице-премьер, а вице-премьер Денис Мантуров, то, в принципе, Мантуров очень хорошо умеет отчитываться. Да, и там сляпать программу, где к 30-му году получается красивое круглое число 1000, труда не составило. Я просто помню, когда я работал в совете директоров УАКа, то производственная программа УАКа, там, стратегия УАКа на 5 лет вперед, там, мы ее обсуждали там, полгода. Да, вот полгода каждый месяц собирался совет директоров, и мы делали шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. А еще между этим собирались там всякие разные комитеты, подкомитеты. То есть, на самом деле, это очень серьезная и сложная работа. И когда ее сделали там, за полтора месяца, то мне сразу стало смешно. Да? Вот. Но ведь главная программа, опять, главная задача любого чиновника, который получает приказ Путина, она состоит из двух частей. Первое, приказ нужно выполнить, и Путину это должно понравиться. Второе, те, кто будет исполнять программу, должны получить деньги, иначе они скажут, что твоя программа ничего не стоит. Вот. И все это было, собственно, достойно сделано. То есть была, Путин обрадовался, сказал, о, как замечательно, на программу гражданской авиации было выделено большое количество денег. Прошло 2 года, и я уж не знаю, кто там выступил инициатором этой программы. Думаю, что это контрольное управление администрации президента, потому что денег нужно все больше и больше. И поручили двум финансовым организациям, Сбербанку и Газпромбанку, где много компетентных людей, умеющих анализировать бизнес-планы, вот, сказать, ну, все делать нечего, да, потому что весь инвестиционный бизнес в России свернулся. Ну, говорит, слушайте, сделайте доброе дело на благо Родины. Посмотрите, что там происходит, а то денег просят, а самолетов нету. Да, у тебя уже давно должны были появиться МС-21, сухой суперджет «Нео» и прочее, прочее, прочее. А их все нет и нет. И Аэрофлот вообще отказался от суперджета. Ну и, соответственно, когда банкиры посмотрели на то, что происходит, то они сказали, что программа есть, но она к жизни не имеет никакого отношения, потому что, первое, столько самолетов российская промышленность произвести не может. Второе, столько самолетов российскому сектору гражданских перевозок российским авиакомпаниям не нужно. А третье, денег, которые выделяет бюджет, не хватает. Да, ну, то есть, вот все рассыпалось, и, судя по всему, сейчас единственное решение, которое в этой ситуации можно принять, это надо готовить новую программу. Да, то есть, вот надо все по новой бросать, забывать про эти 1000 самолетов. Ну, соответственно, там через какое-то время, не знаю, через полгода, через год, мы с вами будем обсуждать новую программу, где будет стоять цифра 750 самолетов. Ну, и все будут говорить, слушай, какая классная программа. И мы на эту программу, вот если на прошлую программу было обещано 2 триллиона рублей, то на эту программу мы дадим 4 триллиона рублей. Вот. Но их все равно не будет самолетов.
Несмотря на все 4 триллиона рублей, давайте сделаем перерыв на...
4 триллиона – это очень хорошие деньги, Лиза. Это очень давние. Они лишними не бывают. Их освоят. Их освоят, но выяснится, что их все равно мало.
Нет, в том, что их освоят, мне кажется, никто не сомневается, так же, как и в том, что лишними 4 триллиона никогда ни у кого еще не были. Давайте рекламу сделаем небольшую. shop.diletant.media, как обычно, наш сайт, и там есть книга «Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец». Книга продается с открыткой от автора. Девушка, которая стала известна как агент Соня, настоящее имя Урсула Кучински, она происходила из еврейской семьи, и однажды на демонстрации ее ударил дубинкой берлинский полицейский, тем самым определив ее судьбу и сделав ярой сторонницей коммунизма. Она 20 лет занималась шпионажем на Советский Союз, получила боевое крещение в Шанхае у Рихарда Зорге, прошла разведшколу в Москве, едва не приняла участие в покушении на Гитлера и собственноручно собирала радиопередатчики в годы Второй мировой войны и передавала Советскому Союзу атомные секреты, полученные от ученого-разведчика, и ни разу не провалила задание. В общем, история этой удивительной женщины вы можете приобрести ее у нас на сайте shop.diletant.media. Можете подробнее почитать описание, можете посмотреть другие книги, которые у нас продаются. Я думаю, что-нибудь интересное вы для себя найдете. Ну и, конечно, получите огромную нашу благодарность, потому что мы работаем исключительно благодаря вашей помощи. Продолжаем наш эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Мне интересна судьба Кеннеди-младшего. Я прочитала, что он не имеет права баллотироваться в президенты в штате Нью-Йорк, потому что указал фиктивный адрес регистрации. Можете пояснить, пожалуйста, что это означает для президентской гонки? Вроде как там есть Трамп, там есть Камала Харрис, а где там Кеннеди-младший?
Ну, Лиза, у нас есть как шаблон в российском общественном сознании, что в Америке двухпартийная система, и что кроме республиканцев и демократов здесь никого нет. На самом деле это не так. И в большинстве штатов в бюллетене, даже на президентских выборах, есть кандидаты других партий. Иногда их число составляет 7, иногда 5, иногда 3, иногда 2. Бывает по-разному. Да, это зависит от штата. И есть в Америке правила проведения выборов, они регламентируются на уровне штата. И, соответственно, каждый штат устанавливает законы, которые устанавливают требования к тому, кто может быть кандидатом, какие требования при этом существуют. Вот. И в каких-то штатах это сделать легче, в каких-то штатах это сделать сложнее. Да, в каких-то штатах, например, либертарианская партия имеет сильные позиции, и там кандидат ее присутствует, да, и может участвовать. Где-то есть зеленые и так далее. Вот. А есть независимые кандидаты, и вот таким независимым кандидатом решил выступить Роберт Кеннеди-младший, племянник Джона Кеннеди. И, соответственно, ну вот фраза регистрации, да, это нужно дать пояснение, что в Америке нет такого понятия, как регистрация, вот как в России. Да? Ты идешь с паспортом, паспортный стол, сдаешь, тебе ставишь штампик, зарегистрирован там-то и там-то. В Америке регистрация избирателей. Ты как избиратель, если являешься американец, имеешь право голоса, то ты должен зарегистрировать адрес к избирательному участку, к которому ты будешь приписан. Да, и для того, чтобы тебя зарегистрировали вот как избирателя по этому адресу, ты должен предъявить либо коммунальную квитанцию, да, коммунальный счет там, за воду, за газ, за электроэнергию, или там, по-разному. И обязательно нужно показать водительскую лицензию, права, потому что там указывается ваш адрес проживания, ну или банковская, выписка из банковского счета, где тоже указан ваш банковский адрес. Да, вот есть водительское удостоверение обязательно и один из других документов, вот, который вы показываете. И, собственно говоря, процедура достаточно простая. Вы заполняете набор бумажек, прикладываете, отправляете, и, собственно говоря, таким образом составляется список избирателей. Да, то есть вот он составляется по принципу, вы регистрируетесь как избиратель, да, не вас кто-то там прописывает, не какая-то там Элла Памфилова федерального американского масштаба, а американцы сами вот добровольно, вот что называется, регистрируют себя как избиратель. И когда кандидат подает, соответственно, подает свои документы для регистрации в качестве кандидата, он должен указать адрес, по которому он зарегистрирован. Да, вот как избиратель, ну, чтобы как анкетные данные. На самом деле, не бог весть, какой серьезный документ, и почему Роберт Кеннеди решил, что называется, соврать и указать, что у него действительно есть жилье, дом недалеко от Нью-Йорка, вот. Но, как выяснили активисты демократической партии, что он там бывает крайне редко. Вообще живет основное время в Калифорнии. И они, когда проводились опросы, то выяснялось, что Кеннеди, как независимый кандидат, он скорее оттягивает голоса от демократов, нежели чем от Байдена или от Харрис, нежели чем от Трампа, от республиканцев. Ну, потому что у него еще более такая левая левацкая, безбашенная позиция, да, такая хаотическая, что ну вот избиратель, вот когда мне не нравится никто, а я таких радикальных взглядов, то Кеннеди, он выглядит вроде и фамилия приличная. Вот. И, соответственно, иск против Кеннеди подали как раз вот избирательные фонды, которые поддерживают демократическую партию. Они собрали свидетельские показания, что Кеннеди в штате Нью-Йорк практически не бывает, что в своем доме он бывает крайне редко. И, собственно говоря, судья сказал, что, извините, документы фальсифицированы, вы неправильно указали адрес своей регистрации. Вот, собственно говоря, по рейтингам Кеннеди в разных опросах и в разных штатах получал от 5 до 8%. Ну, что, в принципе, на самом деле не очень мало, да, если предположить, что хотя бы половина этих голосов перейдет к Камале Харрис, то, в общем, будет такая существенная прибавка. Поэтому, как это, овчинка выделки стоит, наверное.
Просто так странно слететь с гонки просто из-за того, что ты указал неправильный адрес регистрации. Зачем?
Ну, может быть, из-за того, что у него червь в голове. Вот, это же он сам признался, что у него мертвый червь в голове. Вот, как сказать, нашептал не то.
Ну, это правда, это безумно странно. Еще про Трампа давайте поговорим. Что мы знаем сейчас о его намерении сократить доходы России от экспорта нефти? Насколько я понимаю, он обещал это сделать в случае, если его выберут президентом. Насколько это возможно?
Лиза, это невозможно. Я не видел ни одного серьезного предложения ни в изложении Трампа, ни в изложении его советников, которые объясняют, каким образом можно сократить доходы России от экспорта нефти. Для того, чтобы этого добиться, нужно сделать так, чтобы цена на нефть в мире упала, да, причем сильно упала, Надо напомнить, что там сегодня цена нефти в мире где-то около 80 долларов за баррель. Российская нефть со всеми дисконтами, скидками, потолками цен торгуется примерно по 70 в среднем, по 70 долларов за баррель. А российский бюджет составлен, исходя из там, цены, по-моему, 63 или 65 долларов за баррель. То есть, в принципе, у российского бюджета еще есть запас прочности на снижение цены на нефть, там, ну, предположим, там, на 5 долларов за баррель. Но если даже там цена нефти упадет на 10 долларов за баррель, российская нефть будет стоить там 60, и бюджету не будет хватать денег, то я абсолютно уверен, что результатом будет девальвация рубля, да, и, собственно, нефтегазовые доходы в рублях, они сильно вырастут. Вот это один из тех вопросов, которые сейчас регулярно приходится слышать. Почему так в июле этого года нефтегазовые доходы бюджета оказались сильно больше, чем в июле прошлого года? Все просто забыли, да, что в июле прошлого года доллар стоил 100 рублей, а не, там, в начале года да, доллар стоил 70 рублей, потом он стоил 100 рублей, и нефть была там, сначала 50 долларов, потом 75 долларов. Ну, то есть вот люди как-то забывают уже об этих цифрах. Поэтому каким образом дальше? Ну, хорошо, можно попытаться нарастить добычу нефти. В принципе, в Америке добыча нефти идет быстро, но американская нефтяная промышленность, она, американские нефтяники, они наиболее чувствительны к изменению цен. То есть, если мировая цена на нефть падает, то американская нефтянка, она быстрее всех сокращает добычу, она быстрее всех реагирует, потому что у них вот эти вот сланцевая нефть, она требует большого количества скважин, и быстрее всех тормозится новое бурение. Вот, поэтому первым, кто пострадает от снижения цен на нефть, это американская нефтянка, потому что у нее точка безубыточности где-то порядка 55 долларов за баррель сегодня. А у России, даже там по официальным оценкам Росстата, себестоимость где-то там 25 долларов за баррель примерно, на самом деле еще ниже, да, и российская нефтянка может жить при ценах на нефть, не знаю, 30 долларов за баррель, она все равно выживет. Да, себестоимость реально операционная, там от 10 до 12 долларов. Вот. Что еще можно сделать? Ну, можно договориться с Саудовской Аравией, да, чтобы она открыла свои резервы и, значит, добавила на рынок 3 миллиона баррелей нефти, да, и одновременно перекрыть проливы, датские проливы в Балтийском море. Но вот с Саудовской Аравией отношения у США как-то уже давно разладились, и Саудовская Аравия, она категорически отказывается договариваться с США по каким-либо вопросам, связанным с нефтью. Вот, поэтому что можно сделать еще, я, честно говоря, не понимаю. Опять я повторю, что я не видел ни одного предложения, технократического предложения, как это сделать. Потому что как избирательный лозунг звучит красиво, да, но на практике предложений никаких серьезных не существует.
То есть просто популизм?
Избирательная тактика. Давайте так, избирательная тактика.
Но избирательная тактика, наверное, все-таки подразумевает, что ты можешь это сделать каким-то образом, что у тебя есть стратегия, что ты намерен куда-то двигаться, а не просто, что ты это обещаешь для того, чтобы потом ничего не сделать.
Нет, избирательная стратегия состоит в том, что ты должен понравиться избирателю, и избиратель тебя должен услышать то, что он хочет услышать. Да, если он хочет, какая-то категория американских избирателей хочет услышать, что Путин сделает Путину плохо, Трамп сделает Путину плохо, да, то Трамп говорит, да не вопрос, в чем проблема? Да мы сейчас ему доходы от нефти снизим, и все, ему будет плохо. Все говорят, о, классно придумал, молодец, мужик, ты нам нравишься. Все. Да, и понятно, что на самом деле нужно даже четко понимать, что ни Россия, ни украинская война, ни Путин лично, они в перечень, не знаю, там, 20 первых тем, которые беспокоят американского избирателя, не входят. Да, поэтому по этому сюжету можно обещать все, что угодно, все равно американскому избирателю будет как-то фиолетово, что будет происходить. Тем более, что всегда можно объяснить, что, знаете, я пытался, но у меня не получилось. Да? Или там нашлись злобные враги в Конгрессе, или еще хуже, злобные враги по другую сторону океана. Англичанка гадит на обе стороны. Она гадит не только Путину, она и нам гадит. Они никак не могут простить, что в 1776 году мы стали независимыми от нее.
Издание «Политика» утверждает, что обладает некоторыми документами из президентской кампании Дональда Трампа, и вроде как это связано с Ираном. Что об этом известно?
Ну, на самом деле, несколько, если не сказать, что почти все редакции крупнейших американских газет, получили от неизвестных людей пакеты документов, как-то вытащенные из компьютеров избирательного штаба Трампа. И в неявной форме ФБР признала, что была такая атака, и компания Microsoft тоже сказала, что была хакерская атака, вот, не называя Дональда Трампа, но говоря, что связанная с политическими, как сказать, лидерами. Вот. Подозревают Иран. Подозревают Иран. Ну, сразу скажу, да, что я не нашел никаких четких свидетельств, доказательств, что это... Вот, и именно Иран, но в данном случае источником информации являются правоохранительные органы. Как правило, они делают свои оценки, и эти оценки оказываются впоследствии адекватными. Да? Как, то ли идет речь о китайских хакерах, то ли о российских, то ли о северокорейских, то ли об иранских. Соответственно, для чего, зачем? Ну, мы можем догадываться опять, да, что любая утечка информации из избирательного штаба одного из кандидатов, она усиливает позиции его конкурентов. И не секрет, что позиция республиканцев и позиция конкретно Дональда Трампа в отношении Ирана, она гораздо более жесткая, чем позиция демократов. И ведь, собственно говоря, это же Трамп во время своего президентского срока разорвал ядерную сделку с Ираном, да, которая была пятистороннюю, ну, Америка вышла, сделка продолжается, остальные четыре участника, они соблюдают условия сделки, кроме Ирана, да, там, три соблюдают, Иран не соблюдает, и Америка вышла. Вот. Но, в принципе, после того, как в Иране на президентских выборах победил, ну, кандидат, который считается как бы умеренный и выступающий за новые переговоры с Западом и за достижение какого-то согласия, в общем, понятно, что демократы тоже от этого не откажутся. Вот. Ну и, собственно, интерес Ирана состоит в том, чтобы снизить шансы Дональда Трампа на избрание. В надежде на то, что после этого легче будет договориться с Америкой о какой-то новой сделке.
А в США есть какая-то информация по поводу того, что российский министр обороны Белоусов якобы трижды пытался дозвониться до главы Пентагона, но тот не захотел разговаривать с несчастным Белоусовым?
Лиз, ничего, кроме вот самого сообщения, ничего не цитируется. Ну, это означает, что Пентагон не хочет комментировать эту новость, и там, как, знаете, ни подтвердить, ни опровергнуть не можем.
Как думаете, почему? Потому что нечего подтверждать или потому что не хочется это опровергать?
Ну, я не знаю. Может быть, вообще просто не хочется говорить о том, что есть какие-то контакты с Россией, а то и так за последние, там, в июле месяце два раза говорили. Ну, может, хватит, да, может, уже это самое, пора и честь знать, вот, а то все решат, что мы за спиной Украины, об Украине о чем-то договариваемся. Нет. Нет, слишком публично. Понимаете, все-таки звонки первых лиц, ну, они всегда привлекают особое внимание, и отмолчаться особо не приходится. А дальше Пентагон выдает одну версию разговора, российское министерство обороны выдает другую версию разговора, начинаются разногласия, журналисты, ну, российские журналисты ничего не могут спросить, а американские журналисты, они въедливые, они начинают там копаться, выяснять, да, там, утечки собирать. Ну, проще сказать, что, знаете, мы ничего не знаем про это.
Но Белоусов-то все-таки не первое лицо.
Первое лицо в данном случае Министерство обороны. Первое лицо Министерства обороны, потому что, ну, на самом деле, ведь по состоянию на сегодня такие устойчивые контакты, публичные, о которых мы знаем, да, это существует только на уровне Министерства обороны. Да, о которых там с какой-то периодичностью мы знаем, что министр обороны США общается с российским министром обороны, там, будь то Шойгу, будь то Белоусов. Время от времени появляется непроверенная информация, да, о дискуссиях или о встречах, или о консультациях, которые проводит директор ЦРУ Бёрнс, да, с какими-то российскими людьми, причем российских нам еще и не называют. Да, то ли это Патрушев, который раньше был в Совете Безопасности, то ли это Нарышкин из СВР, то ли это Бортников из ФСБ. Ну вот на уровне спецслужб тоже есть какие-то контакты. Ну, собственно говоря, это все. Потому что есть такие вялотекущие, я бы сказал, дипломатическая переписка на уровне МИДа, Госдепартамента по различным вопросам, связанным с вооружением. Но первые лица, они не общаются между собой. Поэтому вот Белоусов, на самом деле, это, вот, я бы сказал так, единственный там высокопоставленный российский чиновник, и, соответственно, министр обороны США Лес Аспин, уже. Это из прошлого. Вот. Это единственный американский чиновник, который в открытую может общаться с российским визави и говорит, да, мы общались.
Угу. Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал «Живой гость», на наш телеграм-канал, который тоже называется «Живой гость». Подписывайтесь на Сергея Алексашенко, во-первых, на его YouTube-канал, ссылка на который есть у нас в описании, в видео, и на его телеграм-канал, его тоже без труда найдете, он называется «Сергей Алексашенко». Всем спасибо и всем хорошего вечера.
До свидания, спасибо большое и до новых встреч.